уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Как обещала, умные парни сегодня про Беларусь. Умный парень наш Дмитрий Балкунец, политолог, эксперт по Беларуси. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК бот». Вам удалось ночью поспать?
Ну, так, чуть-чуть, да. Но я обычно летом я мало сплю, хорошая погода, солнце рано встает.
Ну, беспорядки заходит. Такого рода не каждое лето происходит в Беларуси,
согласитесь. Это правда, да, это феноменальная история. Но все это началось, как мы и обсуждали с вами, выборы в этот раз были уникальными для Беларуси, и начинались они, скажем так, с позитивной, казалось бы, ноты, но все пошло как-то не так, как, видимо, планировалось заранее, но результат абсолютно прогнозируемый, тот, который традиционно есть, но реакция общества, она не такая, как раньше была по масштабам.
Вы пришли на участок, я так понимаю, через посольство вы
хотели? Да, я вчера хотел прийти на участок для голосования со своим белорусским синим паспортом, проголосовать, но у меня это не удалось, потому что очередь зигзагами через Армянский переулок, все эти вот соседние переулки, вышла аж на скрещение улиц Мясницкой и Люцинский переулок. Это больше километра примерно, так
прикинул. И там, говорят, одна, что ли, урна только была?
А я не знаю, сколько было урна, но официально посольство сказало, что проголосует от 2 до 3 тысяч человек. Я думаю, так и было, потому что они сказали, проходимость была около 200-300 человек в час, а в этой очереди стояло, причем битком, я думаю, около 5 тысяч человек, по моим примерным оценкам, ну, я посчитал там площадь, я так посчитал в рядах, и все эти люди, которые стояли, как вы думаете, за кого они стояли?
Не знаю.
Вот по моим предположениям...
Сделаю вид.
Да, по моим предположениям, они стояли за Светлану Тихановскую.
Предположение. Это потому, что Светлана Тихановская такой вдруг из домохозяйка резко в политике, или все-таки это было протестное голосование?
Это было протестное голосование. И это было не только в Москве, в Петербурге, по всему миру, в Варшаве, и самое главное, в белорусских городах. В Минске стояли огромные очереди. Ну, понятно, Александр Лукашенко получил 80, по-моему, да, процентов?
80, да.
80, да, традиционно. Ничего здесь нет, никакого, можно сказать, интриги никакой не было с самого начала. То есть традиционно так избирательная особенность белорусской политической модели такова, что можно заранее озвучить необходимый результат. Другое дело вопрос этих вот протестов, которые прокатились вчера вечером и ночью, они до 2 или 3 ночи шли по Минску.
И не только в Минске, вообще
в городах, особенно в Пинске, были жесткие прям боевые столкновения шли. Это маленький город населением, там, не знаю, 100 тысяч, наверное, человек живет. В Новополоцке, где «Нафтан» находится, нефтеперерабатывающий завод, в Гродно огромный протест был, люди там тоже бились с ОМОНом, а в других районных центрах. Такого не было никогда в Беларуси, вообще никогда не было.
Вот вам не... Помните, мы с вами говорили про смену поколений, а может быть сейчас мы понимаем, что сейчас действительно есть столкновение поколенческое. То есть даже то, что происходило в 2006 году локально, брали оппозиционеров, именно такие, ядерных оппозиционеров. А сейчас, когда мы видим, сколько людей на улицах, и плюс это же просто сменяемость поколений произошла. То есть, условно, да, Лукашенко, мы можем даже предположить, что есть за него условно спокойное большинство, которое все равно, главное, чтобы была стабильность, даже неважно какая, но вот стабильность про Лукашенко и так далее и тому подобное. Но подрастают другие люди, они становятся взрослее, они смотрят по сторонам, и как бы и они уже выходят. То есть, да. Условно, постоянно есть овсянку тяжело.
Да, это раз, поколение изменилось. Во-вторых, я думаю, сейчас мы видим, что, конечно, это молодежь в первую очередь идет вот протестовать, ну, самое активное всегда бывает. Революции студенты совершают, молодежь, как правило. Все, и французские, и другие были. Здесь протест еще был связан с теми, наверное, экономическими проблемами, которые Беларусь испытывает последние годы, и связано и с вот коронавирус сейчас добавился, это тоже экономику ведь бьет сильно, и отсутствие каких-то серьезных рабочих мест в Беларуси, ну и, видимо, проблемы с Российской Федерацией тоже сыграли свою роль определенную, потому что недорешенность проблем в области энергетики с Россией, вот налоговый маневр, конечно, бьет по белорусской экономике, и это сказывается на доходах населения. Если бы доходы были хорошие, вряд вряд ли бы граждане пошли там куда-то протестовать. Они бы пошли ликовать и праздновать, что президент в шестой раз стал главой государства, но не было ничего такого почему-то.
Просто интересно сейчас понять, каковы перспективы вот вчерашних ночных протестов, да даже уже, можно сказать, столкновений. Это действительно пойдет на нет, потому что у Александра Григорьевича было такое жесткое высказывание, он сказал, ну, это все за границей, и там слово «овцы» было, то есть, мол, они не поняли, куда их ведут. Угу. Ну, то есть, видимо, людей куда-то ведут. Но при этом сегодня было объявлено, что якобы какая-то там забастовка планируется и так далее. То есть, с вашей точки зрения, потенциал как бы скорее для того, чтобы резко выступить и все, или все-таки потенциал для дальнейшего там негодования?
Я думаю, негодование, конечно, есть высокое, и это покажут события сегодняшнего и завтрашнего дня, насколько это негодование высокое, потому что это сложно очень прогнозировать такие истории, но сейчас на руку играет лето, играет на руку то, что вчера было, ну, имею в виду вот, протестному потенциалу, играет то, наверное, жесткое сопротивление, отпор, который был в Минске встречен, это ведь может, наоборот, разозлить толпу, как несправедливость, да, вот там видно было, что применяли какие-то спецсредства, там, по некоторым данным,
шумовые гранаты, резиновые пули,
есть пострадавшие с ранениями, там, видно было, ну,
переехали автозаком человека,
там, кровь еще, была у некоторых людей, автозаком переехали, по некоторым данным, он либо в тяжелом состоянии, либо другая там у него, либо он
умер,
да, но это опровергает МВД и говорит, что он находится в госпитале, но это будет проверять, я думаю, еще люди, и то же самое касается журналистов, в том числе российских журналистов, которые приехали туда, им же не дали аккредитацию никому практически. Никто из россиян не получил аккредитацию на этих выборах. Вот союзное государство, сказалось бы, да? И они поехали на свой страх и риск. Их там начали отлавливать, кого-то уже вывезли в Смоленск, депортировали из Беларуси. Некоторых задержали, вот как Семена Пегова, еще других ребят, и обвиняют их в организации массовых беспорядков.
Это... Пегова там вообще тюрьма грозит, говорят. Да. Хотя до сих пор с ним связаться не могут.
Ну, он там на каком-то изоляторе находится, там вот какой-то журналист... Не помню, как его зовут. Он там себя в Телеграме пострелял, публиковал.
Коц, наверное, Коц.
Наверное, да. И ведь вся кампания предвыборная Александра Лукашенко в этот раз была построена, вот как мы говорили раньше, на антироссийской такой риторике. И банк он обвинял, вот этот Газпром.
Белгазпромбанк,
да. Бабарика. И Бабарика, что он ставленник чуть ли не там Газпрома, и олигархи какие-то деньги возили. А все закончилось этими 33
задержанными
россиянами. Сейчас про них уже никто не говорит.
Говорим мы с вами. И да. Про Пегова вы мне до эфира рассказали, что вы с Пеговым разговаривали и предупреждали даже,
да,
что могут быть проблемы.
Да, я просто на эфире виделся на одном, а он говорит, я поеду. Я говорю, Семен, будь осторожен. Я говорю, там могут отслеживать и так далее. И он был осторожен, видимо, но я посмотрел его, видимо, на митинге, где-то он проходил или что-то делал там, не знаю. Но вряд ли, я не верю, что Семен там как-то ходил там с какими-то транспарантами, там кого-то штурмовал. И, видимо, он под замес попал, и его вот дубинка по голове и тащили в автозак.
Справедливости ради, под замес там попали еще даже накануне другие журналисты,
да,
там
вот
и
Дождя,
со «Спутника», и
других,
«Дождя»,
да,
и других изданий. Здесь важно просто понять, что, знаете как, мы, по-моему, с вами это обсуждали, монополия на информационное пространство. Ну, то есть, либо ты отрубаешь интернет полностью, на всякий случай, чтобы никого не было, ни Тутбай не было, ни какой там, ни Билты не было, никого. Приезжают другие журналисты, и просто ты изначально воспринимающих их как неких врагов, ну, в информационном поле. Вот с вашей точки зрения, а какие есть инструменты, чтобы решить этот вопрос?
А вы знаете, это не сработало. Вот сегодня Александр Григорьевич сказал, что интернет отрубил не он, а какие-то там другие, кто им владеет, он сказал, отрубил. Там американцы, не знаю, кто им владеет, но кто-то
что
отрубил.
Что из-за границы, да,
отрубили
интернет. Но интернет — это же не только YouTube и Google,
это
и правда. С Фейсбуком.
Но когда он начал журналистов забирать иностранных, это не спасло ведь ситуацию. Новости-то все равно появлялись. Ну, пусть в телеграм-каналах, пусть там, ну, они на лентах новостей есть. Это нельзя скрывать.
Да, в телеграме.
Здесь есть телефон. То есть каждый может быть потенциальным блогером, у кого есть телефон и камера. Появится интернет или как-то другим способом, там, через спутниковую связь, он это передаст. И поэтому гонять так журналистов, я считаю, это была ошибка большая для власти. Пусть они освещают то, что видят, и показывают
журналист,
разные...
Работа журналиста — это свидетель.
Конечно, да. И как бы нельзя это скрывать. Может быть, там, лет там, 40 назад можно было такое скрыть, когда не было телефонов и так далее, там, по сообщениям каких-то газет. А сейчас это невозможно скрывать. Как этому противостоять? Мне кажется, что, наоборот, вот проблема этих протестов в Беларуси, это отсутствие диалога между обществом и государством. Большой разрыв случился. То, что мы говорим, связь поколений и монополия власти на медиа, в том числе ресурсы, контроль полный. Там же нет таких частных медиа. Вот тут БАИ есть, но его, я думаю, сейчас будут небольшие проблемы.
Белсат еще, Белсат да. есть еще.
Белсат из Польши вещает, из Варшавы, это все Варшава. Все польские.
Виталий Филип меня тут поправляет, что Белта как раз есть и это белорусская госпропаганда. Да. И сайты были недоступны, в принципе, потому что интернет отрубили. Виталий, я об этом говорю. А здесь еще, знаете, вот пугает с 2014 года всех пугают Майданом. А хотите, как на Украине и так далее. Хотя сегодня, по иронии судьбы, выступил, кстати, Зеленский, который сказал, что давайте надо как-то договариваться, не надо, чтобы кровь проливалась и так далее. Сразу там Одесса вспоминается и так далее. Но здесь другой вопрос. А что так все боятся Майдана? Ведь фактически и Российская Федерация тоже заинтересована в лояльных лимитрофов. Ну, дружественный режим же можно как-то, ну, как-то наладить, что ли, я не знаю.
На самом деле, в Беларуси тема Майдана звучит с 2006 года, после первого украинского Майдана, очень громко.
После четвертого года.
Четвертого, да. Каждый раз, когда какие-то события важные, особенно выборы президентские, звучит тема Майдана. Я предполагаю, что есть заинтересанты и на Западе, которые помогают это делать, но Майдан нельзя организовать там, где нет для этого ростков. Предпосылок этого Майдана.
Майдан в виде, условно, в виде Украины. И я понимаю, что на Украине оппозиция была встроена в структуру, власти. Да, это была история. Да. В Беларуси по-другому. Но в целом Майдан, это же, да, это про революцию,
это
но революции
цель,
же
да.
разные бывают.
Революции бывают разные, и, как правило, должны быть к ней предпосылки. Она не просто не рождается на пустом месте, революция.
Та или иная страна, да, та или иная страна вкладывается в того или иного, я не знаю, политика, которого в конечном итоге хотят привести к власти. Да. Например, история с Януковичем была.
В Беларуси не было сейчас политика, которого хотели привести к власти.
Почему на Лукашенко нет влияния? Вот это интересно.
Влияние имеется в виду какого?
Российского хотя бы.
Ну просто, вот, видимо, вообще ни у кого нет влияния. Мы же видим, что Россия признала Лукашенко, поздравила с победой
вариантов
официально.
Нету. А? Мне кажется, вариантов просто нету.
Нет вариантов, конечно. Она будет работать с тем, кто контролирует власть.
И Си Цзиньпинь
первый. Он контролирует власть в стране, все с ним. И Запад с ним будет тоже взаимодействовать в каком-то масштабе. Угу. Санкции, я думаю, ведут сейчас определенно. Ну, какой-то все равно оставить контакт для диалога. А с кем? С оппозицией? У них же нет рычагов влияния. Конечно, будет с действующей властью. И с Мадуро также ведут диалог с Венесуэлой. Там торгуют, наверное, и так далее.
Мы понимаем, что, и да, проблема сейчас, может быть, даже и для Лукашенко такая, что если бы была какая-нибудь условно фигура, которая объединяла бы под собой некую оппозицию, там, антагонистические какие-то настроения, было бы проще, возможно, договориться, арестовать как угодно. Но вот история, мне кажется, даже сейчас с тем, как, во что вылился белорусский протест, это же тоже сложности для Лукашенко. Потому что, ну, условно, голосовали не за Тихановскую, а голосовали против Лукашенко. А с кем разговаривать? Со всеми разговаривать путем светошумовых гранат и резиновых пуль? Ну, тоже не вариант, наверное.
Вот мне кажется, сейчас Александр Григорьевич прекрасно знает, какой у него рейтинг. Ну, не будем его озвучивать в эфире, но я знаю, что он знает свои реальные цифры, которые он получил. Он видит то, что происходит на улицах. И сейчас для него было бы очень неправильно и было бы стратегической ошибкой закручивать маятник репрессии. А вот было бы правильно начать диалог с обществом, услышать общество, то, что они требованиях, которые они выдвигают.
Он уже сказал овцы, понимаете?
Ну, вот это неправильно, и это вот только будет накаляться ситуация. То есть он говорит, они овцы, они граждане Беларуси, они тоже там работают, налоги платят, они хотят каких-то изменений, а когда их власть не слышит, они выходят на улицу, их нет в парламенте, этих людей, никто не представлен из них. Это тоже проблема. А так их голос бы звучал в парламенте, пусть была бы какая-то оппозиционная ячейка, ничего подобного нету. И, конечно, это приводит к такому застою и выливаются вот эти уличные бунты, а потом начинают пугать Майданами. Причем он уже сказал, что до выборов он пугал, что это Россия ему Майдан подсунула. Постоянно говорил, да, хотя это все были фейки полные, как потом мы выяснили. А сейчас он говорит, что это Запад все организовал. Чехия, там, Польша.
Просто он на всякий случай, мы понимаем, он на всякий случай обвиняет всех.
Всех подряд.
И это сложности, потому что тут уже претензии предъявляли Евроньюсу, который, как бы, как говорят, там, сначала в первом сюжете вообще не выдал, что там в Беларуси происходило. Потом, вроде бы, сейчас я на сайте посмотрела, это было, якобы говорят. А вдруг кто-то с кем-то договорился, вот это вот все. Си Цзиньпинь признал, понятно.
Всегда Китай будет признавать. Да. Действующего лидера. Тем более Китай имеет большой интерес в Беларуси, финансовый и так далее. И у Си Цзиньпина с Лукашенко хорошие отношения, бесспорно. Поэтому Китай заинтересован в стабильности. Им не важно, кто. Важно, чтобы была стабильность, не было революции. Ну, как бы это дело не Китая, дело не России, не Евросоюза, какая будет власть в Беларуси. Это дело граждан Беларуси, самих, как они хотят, там, через народное вече на улице, через избирательные технологии или там, через иным способом менять власть и с ней жить дальше.
А вы говорите, вот, кстати, про посольство в Москве. «Спутник Беларусь» сообщает, Лукашенко 2018 голосов, 51,4, Тихановская 1663, 42,3, Черечень, правильно, да, 29 голосов. Меня
это официальные данные, да.
Это официальные данные.
Да. Экзит-пул, я, кстати, видел на выходе с посольства, стояли ребята, они опрашивали всех выходящих, вели такой подсчет. У них совсем другие данные, ну, как бы я не помню, какие цифры, но у них отличается, конечно, то, что дала официальная статистика. Поэтому здесь вопрос, знаете, экзит-пулов официальных, он всегда, кому доверяешь, да?
Там же еще был экзит-пол официальный и неофициальный экзит-пол.
Да. Нет, официальный, это который, да, понятно. Тут вопрос доверия, доверия системы. А вот такой вопрос остро не стоит в Великобритании. Помните, референдум провели? Сколько там было? Вот чуть-чуть, да?
0,4, вот там что-то такое.
Польша сейчас провела президентские выборы. Разрыв 400 тысяч голосов. Для Польши с ее десятка миллионов населения, это что такое? Это ничего. Оппозиция сначала признала, потом что-то побуянила, в суды пошла. Ну, по-моему, затихло все. Ну, какие-то протесты есть, но это нормальная история. Доверие, когда есть системе, В целом,
да.
И это не возникает, вот это вот, в Польше же никто не кричит, там, Майдан, если придет оппозиция, никто же не...
В Варшаве, Варшавский Майдан.
Или там никто же не кричит в Лондоне, что все, Майдан, если там победит другая партия. Нет, а у нас на постсоветском пространстве почему-то, если побеждает другой политик, сразу Майдан.
Вы знаете, вот здесь как раз, ну, понятно, потому что многие напуганы, естественно, тем, что было на Украине, и во что это потом вылилось, но проблема же здесь, как представляется, в чем? Лукашенко долгое время, уже больше года, обвиняли в том, что он ведет политику дерусификации. Вот, и антироссийскую политику, антироссийский настрой, тут и про Крым, и про все остальное. Вот, а с другой стороны, это вопрос о том, на кого ставить с российской стороны. Я понимаю, что здесь как бы выбора нет, потому что если ты ставишь условно не на Лукашенко, а на кого-то другого, то ты прекрасно понимаешь, что как бы эти люди тоже будут проводить политику дерусификации. Мы не говорим про агрессивную, но в целом настрой будет другой. Здесь как бы, здесь сложности у Москвы. Как представляется.
Сложности, и это проблема для Москвы не только в Беларуси, но и в других странах постсоветского пространства. Но сейчас Беларусь выходит, можно сказать так, на передовую этой борьбы, и надо работать было, и надо эту деятельность активно сейчас двигать по взаимодействию с гражданским обществом. Вот, вот даже группа, которая вышла вчера к посольству, это же граждане Беларуси, которые живут в России. А Россия с ними как-то работает здесь, на территории России, кроме того, что не работают здесь.
Про имею в виду
гуманитарное какое-то, да, направление. Это же, можно сказать, люди, которые привержены там братским отношениям с Москвой. И когда Россия от них отворачивается и говорит, что вот Александр Лукашенко, там, мы его познаем. Ну, я понимаю, она вынуждена
познать. Ну, и с Порошенко работали, да,
если да, уж и так. Как бы нужно просто диалоги вести с разными сегментами, с разными целевыми группами. И вот этого не хватает. Запад это делает, активно делает. Сколько НКУ в Беларуси работает, западных, польских.
Вот все, а что-то не высказали особенно Запад. Вот, в отличие от предыдущих компаний Лукашенко, сейчас очень, если либо нету вообще никаких заявлений, либо они очень лояльные.
Тысячи НКО работает сейчас в Беларуси западных. Тысячи. Они финансируют библиотеки, деньги дают на белорусские библиотеки, поддерживают разные инициативы, культурные, гуманитарные, экологические, каких только нету. Там бюджеты за последние годы залито где-то 150 больше миллионов долларов на эти истории. Только по линии United States, Америки, Соединенных Штатов Америки. И мне кажется, что вот российская гуманитарная составляющая, она здесь очень сильно проигрывает. То же самое вот мы говорили, помните, по студентам. Вот я еще раз проверил данные, а вот студентов в Польше белорусских учатся больше, чем в российских университетах. Это огромный проигрыш. И сейчас их еще будет больше, потому что если сейчас начнется волна эмиграции из Беларуси, а это произойдет, очевидно. И поляки уже сказали, мы открываем новую линию по поддержке людей, которые будут отчислены из белорусских университетов. То есть Польша сразу их принимает. И понятно, для Польши это выгодно, рабочая сила и так далее, бесплатная.
Тут еще кто-то говорит, Виталий, польский премьер просит собрать срочный саммит ЕС по выборам в Беларуси. Да. Но это одна Польша, Виталий. Мы говорим про Евросоюз в целом.
Соберет Евросоюз саммит. Германия выразила протест и тоже планирует
глава
саммит
МИДа,
собрать.
Да, ФРГ. Да. Так, революция против советских диктаторов неизбежна. Грузия, Украина, Армения, Беларусь в процессе. Украина, вы что, вы про Януковича или Ющенко, или Порошенко? Про кого? Или в смысле, что Януковича сменил Порошенко тогда, этот Янукович был диктатором? Ну, не знаю, честно говоря. Здесь вопрос действительно, кто на кого и как ставит.
Да.
Есть как бы стиль определенный. Американцы работают через НКО, то есть через гражданское общество. Российская Федерация работает как? Проще.
С официальными лицами.
С официальными лицами. И главное, с любыми. Вспомните историю с Порошенко. С Порошенко тоже работали. Может быть, даже не нравилось. Но как бы считалось, что нужно из двух зол выбрать. Нужно как бы с одним договориться, чтобы он потом со своими условно олигархами, со всеми остальными договаривался.
Саакашвили работали.
Саакашвили работали. Вы про американцев в смысле работали?
Ну, Россия имеет.
А, Россия, да. Хотя
он и лекции читал в университетах российских.
Вот. Но здесь важно просто понять, какие ожидания у народа от либеральной экономики. Расслоение общества, безработица, кредит МВФ, повышение тарифа ЖКХ, продаж земли. Что получит народ без Лукашенко?
А речь не о либеральной экономике идет. Речь идет в целом о развитии государства, в том числе об отношениях с Российской Федерацией. Вот Александр Григорьевич обещал там гражданам, которые там приверженцы, например, российско-белорусских отношений союза с Россией, обещал там какого-то продвижения, ничего нет в каких-то элементах там союзного государства. Либо он говорит, тогда мы вот до этой точки доходим и дальше не двигаемся, вот это мы не можем, эти барьеры переходить. А когда он говорит, вот сейчас он снова опять вчера, по-моему, сказал на пресс-конференции под зонтиком, сказал, что все, я уже договорился с президентом России обо всем, у нас будет там союз и так далее. Вот. Ну, как бы мне кажется, что эта риторика уже 25 лет звучит, а люди хотят какой-то, может быть, конкретики в этих историях. И
мы не про людей, мне кажется, речь. Здесь просто вопрос некой корпоративной договоренности, как представляется. Но самое интересное, что если раньше, условно, вот эта корпоративная договоренность была, и действительно были выборы, какого, получается, минус 4 года 2016 года, 2015 года, да, и так далее, там были определенные оппозиционеры, которые говорят, ты не с нами, вот тебе тюрьма, там потом выпустили и так далее. А сейчас немножечко вот эта, видимо, некая корпоративная сцепка, она сама по себе рушится, потому что Лукашенко, как страна договоров, договоренности, он рушит как раз прежние какие-то соглашения и так далее. С другой стороны, есть люди, которые говорят, товарищи, а мы тоже как бы в этом участвуем немножечко. Вы, конечно, как бы корпоративно договоритесь между собой, но не забывайте про нас. А что они будут просить?
Сложный вопрос, очень сложный, и все-таки я предполагаю, что, конечно, Россия традиционно работает и будет работать дальше с элитами, которые контролируют ситуацию в странах, и мне кажется, что есть, если не ошибаюсь, по-моему, действует до сих пор договоренность такая негласная еще со времен Ельцина, что страны не работают друг против друга с оппозицией внутри вот постсоветского пространства. По-моему, вот это тоже одна из причин вот таких вот бывает сложностей, которые потом возникают, когда кто-то, какая-то власть теряет свой контроль и там уезжает из страны, как Янукович, там Бакиев и другие лидеры. И в этой ситуации, мне кажется, вот реально российской политике внешне не хватает гибкости, не хватает каких-то смыслов, которые могут притягивать, в том числе молодежь. Вот 30 лет сейчас белорусской государственности исполнилось с момента там обретения, принятия декларации о суверенитете. Понятно, выросло поколение людей, которые с Россией никогда вместе не жило. Если еще пройдет 10 лет на таких вот, можно сказать, направлениях, то можно сказать, что если ничего не будет достигнуто, то можно сказать, что никаких там серьезных таких сближений не будет. Просто, ну, как бы две стороны разбежались по квартиркам, и все.
А может быть, не кажется, вот даже там Российской Федерации, например, даже история про 33 задержанных и плюс про журналистов, не кажется чем-то критичным, относительно чего нужно было принимать какие-то другие решения?
Ну, может быть, Россия это восприняла как внутриполитическую игру Александра Лукашенко, то, что он делал эту риторику, и списала на это. То есть такое же бывает. Бывает, политики проводят выборы, там всех грязью обливают, такие даже внутренние, да, бывают разборки. И выборы заканчиваются, все про все забывают, про все скандалы. Трамп, помните, компанию какую грязную проводил? Всех оскорблял там и так далее. Ну, все, и все забыли про это дело. Ну, как бы списали на риторику. Он же это неофициально делает заявление, это как бы языком.
Заявление одно дело, резиновые пули и избиение до бессознательного состояния другое.
Это уже другое, я согласен. Это уже это внутренняя белорусская уже повестка, это не касается внешней программы.
Давайте продолжим после новостей. Дмитрий Балкунец у нас, политолог, эксперт по Беларуси.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Балкунец с нами здесь, политолог-эксперт по Беларуси. Так, кто-то тут пишет. Вот, 718-й, Вадим. Может ли быть более эффективный путь развития, чем Лукашенко?
Конечно, может быть. Это всегда есть, должна быть какая-то альтернатива. Мы не можем сказать, он кто-то придет новый, будет лучше или хуже. Вот ушел там Ющенко, да, пришел там Янукович. Хуже было или лучше? Вот, кстати говоря, знаете, недавно делали замер.
Для кого?
Делали недавно, я видел, разные опросы были. И вот среди украинских президентов, вот как ни странно, лидировал Янукович в какой-то момент. И Кучма, два. Вот почему Янукович, я это так и не понял.
Ну, может быть, там как-то он же был из тех, из юго-восточных.
Может быть, то есть смотря какие группы опрашивают.
Да.
Конечно, может быть, Лука лучше, но мы не можем с чем сравнивать. Я предполагаю, что в любой момент Александр Григорьевич, конечно, покинет свой пост. Конечно, придет какая-то замена ему, бесспорно.
Здесь важно понять, насколько это будет как бы критично для системы в целом. То есть, условно, если бы там была изначальная, грубо говоря, как в Австрии какой-нибудь, сменяемость,
да.
Постоянно. Хотя вот, например,
баланс
и постоянная та ротация, которая происходит, она так или иначе как бы, ну...
И людям бывает неважно, кто лидер.
Вытащил, страны. Как бы вылез бы условно, да, или пришел тот человек, который вот, как это, система сортировки бы работала, грубо говоря.
Да.
Вот, а здесь получается, что этот неминуемо ведет Белоруссию к кризису.
А здесь получается система... такая персоналистская система, заточенная на одно лицо, и неважно, он там может быть гением человек, да, но очевидно, что всегда человек совершает какие-то ошибки. Он может быть искренне там делать что-то и так далее, но вряд ли он там делает во вред, потому что он искренне занимается этой работой, но мне кажется, что ошибки всегда неизбежны, и когда отсутствуют противовесы, там, баланс интересов какой-то
рушит,
создается вот эта вот система, когда государство — это я. И все, а все остальные не имеют своего голоса, не имеют возможности высказывать.
А вот те остальные, хорошо, те, кто вышли на улицу. Лукашенко говорит, государство — это я. Что я буду делать, если меня не выберут? Понятно, я же как бы
умею только президентство. А он же сказал, что я же буду, никуда не уйду и буду сидеть, пока буду жив. Он об этом говорил.
А кто есть, условно, как себя ассоциируют те люди и с чем, которые выходили вчера на митинги? Условно, есть ли какие-то точки соприкосновения у Лукашенко и тех людей, которые вчера вышли?
Я думаю, конечно, есть. Они все стремятся сделать что-то лучшее. Вряд ли те, кто вышли, хотят погромов или там здания громить, да? Они вышли за то, что они хотят каких-то изменений в обществе, в политике, в экономике, наверное, да? А у них требования, вот то, что они выдвигают, это честные выборы. Давайте проведем выборы нормальные, когда кандидатов, допустим, как минимум, да? То есть они не поверили в результат. Чего они добиваются? Ну, у каждого, конечно, свои цели. Я хочу отметить, что в этот раз оппозиция, которая традиционно вот Беларусь там представляла там несколько партий, они ушли вообще на третий план, их сейчас никто, они какие-то кастинги делали там вот в начале года, ездили, их сейчас никто даже не слышит, появились новые, выскочили на арену люди.
Те три женщины.
Три женщины такие, да, боевые, которые гастролировали по белорусским городам, собирали стадионы, и, между прочим, было подсчитано во время вот агитации предвыборной за вот эти пикеты Тихановской в городах белорусских вышло суммарно больше 200 тысяч человек. Это тоже беспрецедентный момент. И я смотрел лица этих людей, которые выходили, там были пенсионеры, были и рабочие, была и молодежь, то есть это все слои населения были представлены. Это не какие-то радикалы, а вот обычные горожане там, да, районные центры особенно, это видно было по лицам.
Вот я предлагаю голосование сейчас запустить.
Такая романтика.
Романтика, понятно, но мы в предыдущем часе проводили голосование, и очень любопытный результат получился, примерно 50 на 50, что 50% испытывают к Лукашенко симпатии, 50% разочаровались в нем. Вот Лукашенко президент. По ЦИКу считаем, не по ЦИКу, но по факту, да. Даже, мне кажется, дело уже не в цифрах, потому что нужно разбираться, а что дальше. И вот... Товарищи, если бы вы были там некими политтехнологами, и Александр Григорьевич думает там, что ж делать-то? И вот вы ему, как политтехнолог, посоветовали бы идти на диалог действительно с теми людьми, которые вышли. 134-21-35. Да, с ними надо разговаривать, Александр Лукашенко. 134-21-35. 134-21-36 вы бы посоветовали ему давить протест. Ну, вот просто давить протест, как это, например, было вчера. 134-21-36. По коду 8495. 134-21-35. Идти на диалог с теми людьми, которые вышли. 134-21-35. Давить протест. 134-21-36. 94-21-36. Здесь уже как он обвиняет действительно всех подряд, там и Россия, и Чехия замешаны, и кто только не... Вот Китай, кстати, не замешан, что любопытно.
Далекий.
Да, у оппозиции вне выборной кампании есть возможности выйти на официально разрешенный митинг? Михаил говорит.
Нет.
А оппозиции как таковой нет?
И нет, во время выборной кампании, конечно, да, пикеты кампании дают, да, а после нет выборов, ничего нету, и это все будет сворачиваться.
0-40, в 91-м хотели чего-нибудь новенького, потом без денег работать сидели и рвали на себе волосы, 0-40, но мне кажется, было по...
Другая модель,
другая
была.
Модель
там
была.
Рушилась советская плановая экономика, переход на рыночную экономику. А здесь-то ничего не рушится, здесь речь идет просто о сменяемости власти и о каких-то моделях изменения там, ситуации. И Александр Лукашенко чувствует это, он же не случайно говорит о необходимости изменения Конституции. Уже давно говорит, то и он перед вот выборами накануне сказал, что будет уходить из власти, сохраняя контроль над ситуацией в стране через изменение Конституции. Ну, видимо, там как-то какую-то роль себя отведет, как Назарбаев, например, сделал. Только дата не говорит, когда это сделает. Для меня совершенно очевидно, что Александр Лукашенко боится отдавать власть стране с этой Конституцией. Он об этом много раз говорил, что он своему преемнику эту Конституцию никогда не оставит. Особенность действующей Конституции Беларуси в том, что искажена вот это баланс ветвей власти, искажен, серьезно искажен, и он, как можно сказать, как человек, который стоит над всеми, такой вот.
Понятно.
Это стоит... зависит, ведь на самом деле это, мне кажется, зависит от персоналия. Если бы он был бы менее такой харизматичный, то, может быть, и была бы такая система нормальная, да, там он просто надсматривал и не вмешивал. А когда правительство не имеет полномочий, какие-то решения, и все заведено на одного человека наверх, ведь...
С одной стороны, это сила, с другой стороны, это есть слабость.
Это, конечно, слабость большая. Мне рассказывали люди, которые с ним встречались лично, вели переговоры по некоторым аспектам, когда они ему задавали вопрос... Может быть, с кем-то вот надо из министров ваших, там, кому-нибудь, чтобы вас не беспокоить? Он говорит, нет, ни с какими министрами, только со мной, пожалуйста, все дела только со мной. Он на себя все замкнул. Хотя вопросы были мелкие совершенно, вот все на себя.
Ну, здесь понятна даже логика самого Лукашенко понятна, потому что он человек, который как бы помнит развал Советского Союза, да, и его стиль выпистывал, во-первых, Советский Союз, во-вторых, развал Советского Союза, когда, в 94-м году, да, он пришел к власти,
да.
26 лет, и эта эпоха его выпистывала, и он такой, возможно, сейчас он даже сам понимает, что, да, приходит как бы вот...
Застрял.
Ну, очень сложно, людям, в принципе, сложно меняться, и поэтому существует,
конечно,
там институт там, выборов,
особенно,
вот
понятно.
Это вот все и так далее. Здесь просто и голосование, смотрите, итоги я подведу, 55% говорят, что Лукашенко надо идти на диалог,
вот.
А 45% говорят, что надо давить протест.
Вот видите, то есть разное. Есть тоже и среди белорусских граждан люди, которые тоже за жесткую руку и считают, что нужно, да, авторитарная жесткая власть. А есть люди, которые не хотят, хотят демократии. Особенно, я думаю, те, кто там часто в Европе бывает. Беларусь же все-таки это европейская, как и Россия, европейская страна. И многие люди ездят, например, в Польшу, да, живут, и там за покупками ездят. Они видят, что происходит. Начали путешествовать, то, что не было в 90-е годы. Конечно, они наблюдают, как развиваются целинные страны. Там телеканалы сейчас вещать куча, интернет появился. Есть что выбирать, да? Выбирай палитру, думай, решай, но все равно есть такой, мне кажется, стереотип, что нужна жесткая авторитарная рука. Ну, здесь вопрос, насколько баланс это должен быть соблюден.
Та же самая Ангела Меркель у власти тоже давно, но опять же за счет... Да, опять за счет того, что есть баланс политический,
там
есть
серьезный баланс,
партии,
там никто ведь,
да,
не ставит под сомнение выборы, когда в Германии проходит. Там достаточно, мне кажется, система очень сильно сбалансирована. И помним же, сколько раз министры слетали со своих позиций в Германии, если они там, например, диссертацию министра обороны списал, и через неделю до свидания, карьера политическая закончилась.
Просто кто-то считает, что действительно, а зачем? Ну, может быть, это проблема, опять же, в головах определенная. Условно, люди старой закалки, а зачем, если есть вот что-то такое хорошее в виде меня, например? А другие говорят, нет, а нужна в целом как бы вот... Ну, условно, нельзя сидеть на месте, потому что будет пролежнее. Человеку надо ходить. Даже пожилому
двигаться.
Человеку надо ходить. Вот система, наверное, выбранная, она про то же самое. Нужно постоянное движение.
Да. Да, этого как раз не хватает, и я считаю, что здесь я все-таки надеюсь, что Александр Григорьевич услышит голос общества и постарается запустить и как-то начать какие-то реформы в интересах общества, ничего не разрушая, никакие там не устраивая революции, потому что, ну, революция всегда, это мы понимаем, с улицы прибегут, выскочат, одни ее начинают выскакивать, угу. Вообще другие появляются, потом третьи,
хаос начинается. Он может поговорить с Тихановской? Теоретически может же?
Теоретически, конечно, может. Я бы так и сделал, пригласил бы ее и сказал бы, давай ты будешь премьер-министром, а я президент, и мы с тобой будем находить диалог. Это было бы правильно с его точки зрения позиции, я считаю. И Тихановская могла бы сказать, хорошо, давайте сделаем коалиционное правительство. Часть ваших, часть наших.
А силовиков куда?
Силовики пусть контролируют безопасность в стране.
Мне кажется, как бы силовики, это больше
как охранники, как охранная огранка. Это вопрос экономики лежит, вопрос смысла,
который несет. Они разве в экономике? У них встроены?
Ну, в меньшей степени встроены, но как бы мне кажется, что можно всегда договариваться. Когда ты живешь в одной квартире, и когда в этой квартире начинают бить окна, стекла в доме, да, в коммуналке, ну, это коммуналка, uh-huh. Можно старостно назвать, такая большая, много там игроков, кто-то там неадекватный, кто-то адекватный, ну, каждый, как классическая, да, история. И в этой ситуации нужно пытаться всех вместе собрать воедино, как большую семью, и с ними работать, а не пытаться находить какие-то обвинения друг друга, искать врагов и так далее.
Самые жестокие битвы обычно между членами семьи происходят.
Ну, это, кстати, правда, есть такое, да.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаю вас. Ваш вопрос нашего
гостя. Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста. Да.
Скажите, пожалуйста, а сколько у Беларуси олигархов, офшоров, яхт, которые 150 метров длиной? И так далее. Сколько у них Абрамовичей, Шуваловых и так далее?
Сколько? Ну, у них какие-то свои есть, мне кажется.
Ну, там все сконцентрировано в руках одного человека, а у него 18 резиденций, например, действующих президентов.
Один, если что, Виктор Михайлович, хотели услышать.
Три самолета, например, да, официальных, на которых он... Ну, то есть, как бы, там по-другому модель работает, но там олигархи тоже есть.
Олигархи тоже есть. Так, у страны есть ресурс хорошо жить, бузить большого ума не надо, дальше-то что будет, потекут молочные реки в кисельных берегах, говорит 040-й. Это к вопросу о том, а давайте пусть останется как есть, потому что потом будет хуже.
Ну, есть такая опасность, да, есть часть общества решает, что, ну, давайте как есть, да, иначе, если будем менять что-то, вдруг будет хуже. Неизвестное всегда, знаете, вот...
Пугает, конечно.
И здесь вопрос... А что лучше, а что хуже? А с чем сравнивать? Можно ли... Вот какая страна самая лучшая, да? Там кто-то спрашивает, вот какой пример, да?
Ну, говорят, что в Финляндии, но Финляндия, там, правда, но там уровень суицидов свои, большой.
Конечно, там из-за климата, в том числе, суициды высокие. Или Греция, да? Там вообще народ со времен Древней Греции особенный. Сиеста, солнце бьет в голову, и они там отдыхают полдня.
Но при этом у них закредитованность от МВФ тоже не хорошая.
Ну, как бы, каждый имеет свои изъяны. Мы видим, как Штаты сейчас бунтуют несколько там месяцев уже практически. Это тоже, видимо, вызвано определенными проблемами, которые есть в американском обществе.
Но есть прием политически просто обвинить, что это же вас на заклане ведут, вы не понимаете, это инспирировано извне, или признать, что есть действительно какие-то проблемы, поэтому стараться с этим, вот с этим решить.
С этим есть маленькая проблема. Александр Григорьевич не всегда признает ошибки публично. Он, может быть, их и признает, но не публично, потому что, ну, он, видимо, такого стиля человек поведения, что признавать свои ошибки он не может. Вот дело с Вагнером вот этим, да, и российскими гражданами. Но очевидно, что постановка, очевидно, что провокация, очевидно, что Россия не вмешивалась в эти выборы, и туда их вообще приглашали другие лица. Как выяснилось, их и белорусский гражданин встречал этих граждан и так далее. То есть все было раскрыто. Но он не признает, что он был неправ, и не извинится. Но я надеюсь, что в ближайшие дни этих ребят отпустят, потому что, ну, смысл комедию играть, если выборы закончились.
А Украина, Зеленский очень
они,
хочет.
Они ведь были для выборов, эти истории, вот это все связано.
А Зеленский хочет?
Ну, мало ли, что он хочет. Лукашенко не пойдет на выдачу этих граждан, иначе, ну, нет, не пойдет, я это абсолютно уверен. Почему? Потому что, ну, он видит, что Россия его признала выборы, это для него очень важный момент. И без российского, можно сказать, без российской финансовой и другой поддержки возможности Беларуси и возможности Александра Лукашенко у власти серьезно будут подорваны и ограничены. Поэтому в этом направлении он, конечно, понимает все возможные шаги и действия, которые может Россия предпринять в случае там, такой эскалации этого конфликта информационного.
7373948, давайте еще послушаем. Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день. Короткая реплика и короткие два вопроса. Вот вы говорите, он должен слышать голос общества. Он уже слышит голос в обществе, его поддерживает 80%. А вопрос такой, вот вы говорите, приблизительно 5 тысяч стояли в очереди, чтобы проголосовать, и, угу, как вы сделали вывод, они большинство за Тихановича. Скажите, сколько человек вы опросили из 5 тысяч? И второй вопрос. Так. Я правильно вас понял, что провокацию с 33 российскими гражданами организовал Лукашенко, а публичное заключение спецслужб России о том, что это организовало СБУ совместно с западными службами, это не соответствует действительности.
Спасибо.
Я со второго начну. По поводу провокации, да, я считаю, что белорусский руководитель принимал участие непосредственно в этой организации провокации. Почему? Потому что в начале июня он об этом публично говорил, что будут боевики. А за 5 дней до этой провокации он сказал, нам не хватает боевиков, которые подбросят. А, и через 5 дней вот эта провокация, и когда уже стало понятно, и в тот же день эти люди появились на сайте «Миротворец», в тот же час практически синхронно. И,
до этого их там не было.
То, как это показывали белорусские телеканалы и обвиняли Россию постоянно в этом. И когда уже стало понятно, ну все, ну как бы если это был бы там СБУшный след и так далее. И после этого Александр Лукашенко продолжил доказывать, что это именно россияне сделали. Он это сделал сознательно. Для чего? Он хотел доказать, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы, потому что все его прочие доказательства, что она финансировала оппозицию, каких-то кандидатов он называл там прокремлевских и так далее, хотя не было никаких прокремлевских кандидатов.
То даже цепкал, то банкир,
банкир, да. И нужно было на Западе доказать, что вот смотрите, это же Россия вмешивается, хочет меня свергнуть якобы. А почему он это хотел сделать? Потому что протесты, которые вот он планирует или уже начал, можно сказать, разгонять, если не будут жестокие, чтобы санкций не было со стороны Запада, нужно было ему вот эту вот историю разыграть, что это вот российский след. Для чего Украине это нужно сейчас? Украина хочет, и силы, которые там, может быть, в этом задействованы, хотят разрушить российско-белорусские отношения. Клин вбить серьезный, информационный такой, и ведь понимаете, к чему приведет выдача, например, граждан России Украине?
Понятно,
приведет к тому,
конечно,
что союзное государство де-факто прекратит свое существование.
Я в этой связи просто...
И да, это очень трагическая, может быть, история, потому что граждане России будут опасаться приезжать в Беларусь, если не приедут, например, там, да, их какая-нибудь страна запросит на выдачу, их могут выдать. И, конечно, это, я считаю, недопустимые вещи. И здесь Лукашенко, конечно, должен принести, не знаю, там, извинения или как-то... Ну, Россия ему дала возможность выйти красиво из этой истории.
Россия дала возможность. 424-й напоминает, сколько человек из 5000 вы опросили, почему сделали вывод, что все эти люди, которые пришли, просто по числу людей вы судили, что они...
Во-первых, они были все с белыми ленточками, раз. Во-вторых...
С белыми, наверное, этими браслетами.
Браслетами, да. Ну, такие браслеты или что-то не белое, это нацепили, какая-то ленточка была. А во-вторых, я подходил к ребятам, которые опрашивали на выходе возле посольства.
Экзитпол
делали, они потом эти данные тоже опубликовали. Ну и в-третьих, я чувствую, я понимаю настроение в обществе, это как бы я мониторил эту ситуацию с самого начала, и никогда раньше, когда проходили президентские выборы, ни таких очередей не было, это правда. И это, как правило, то, ну, даже близко не было таких очередей.
Как именно, как протестное голосование.
Протестное голосование. Именно вот этот эффект масштаба, вот это, мне кажется, чрезвычайно важно. Ведь я еще раз напомню, во время предвыборной кампании, да, были мероприятия в поддержку Лукашенко, но они проходили на госпредприятиях, как правило, где есть ячейки профсоюзные, он там провел около, наверное, 600 или сколько-то собраний, может, и больше, я не помню, то есть какие-то там дежурные такие мероприятия в актовых залах, заводов, фабрик проходили. А пикетов масштабных не было. Я, кстати, напомню, 8 числа, за день до выборов, в Беларуси анонсировались концерты в нескольких городах.
Да, потом отменили их.
Туда должны были приехать и российские, в том числе артисты. Когда они узнали, за кого они будут петь, они все отказались ехать, все до единого. Вот там был большой список, и европейские, да, и украинские. И когда к ним начали граждане писать, вы знаете, а их не предупредили, за кого они будут выступать.
Просто концерт будет.
Да, и они сказали, мы извините, но мы воздержимся от выступлений на этих концертах.
Ну, это тоже участь артиста
такая. В прошлые годы концерты такие были, проходили достаточно успешно, выступали известные российские популярные артисты, и люди приходили с большим удовольствием. Это тоже, мне кажется, важные маркеры, на которые стоит обращать внимание.
Я попробую еще развить тему с тем, с, значит, вопросом, как мы уверены, что люди, которые... За счет чего мы у нас сельцы уверены, что люди, которые вчера пришли в посольство, и не только в Москве, но и в других городах и странах, что они против Лукашенко. Понимаете, я сразу вспоминаю, и даже в Фейсбуке вижу посты очень часто людей, которые живут, например, за границей, они уехали по тем или иным причинам, потом говорят, нет, как в России, классно, вот это все. Здесь же примерно то же самое, они работают в России, но они говорят, что Лукашенко классный.
Это есть такое тоже, да, есть такое, я могу добавить. Я бы еще такой феномен этих выборов отметил, но мне кажется, что все-таки эта история не фейковая, а более-менее настоящая. Такой появился как альтернатива, когда стало понятно, что наблюдатели на выборы не допускают, и в члены комиссии их там не приняли, те, кто хотел сам войти в эти комиссии. Uh-huh. И Беларусь же айтишная страна, там...
Да, кластер есть.
Кластер есть. И эти айтишники создали платформу, назвали ее «Голос», и... Желающие могли и могут, могли, вернее, уже зачекиниться на этой системе, на избирательном участке сфотографировать бюллетень и присылать в эту систему. Они пока только дали предварительные там свои оценки, я тоже их не буду озвучивать в эфире, чтобы не сказать общую картинку ситуации, но я думаю, что когда они дадут общую картинку по ситуации...
Можно будет сравнить.
Можно будет сравнить по каждому участку, что происходило, потому что у них же фотографии этих бюллетеней, и видно будет, какой отрыв. И там зарегистрировалось, по-моему, 1 200 000 человек в этой системе. Сколько пришлет фотографий, не знаю. Кстати, это может быть и причина, почему интернет тоже отключали, чтобы люди не могли оперативно отправлять эти картинки. Угу. И Центральная избирательная комиссия назвала это параллельным подсчетом, незаконной операцией, назвала это фейками, что это все накручено, но и шторки убрали ради этого. И запретили гражданам, сказали, что фотографировать бюллетени нельзя. Я думаю, будет сразу после выборов внесена правка в законодательство, о запрете фотографировать на избирательных участках бюллетеней.
А, Виталий говорит, в разгар протеста была информация, что спецборд Лукашенко якобы улетел в Турецкую республику. Не то сам улетел, не то семью отвез. Более того, говорили, что этот самолет готовили задолго. Почему Турция? Почему не Ростов, а условный Диярбакыр? В Беларуси теплые отношения с Анкарой?
С Анкарой, я думаю, теплые. По поводу самолета я не могу не подтвердить. Я посмотрел, вроде, да, какой-то самолет летел, и вроде он какое-то имеет отношение к правительству. Это, может быть, вообще никак не
просто
сможет.
Он на ремонт поехал, хаосе,
да, может, там бананы покупал, что-то. Мы же не знаем, кто пассажир этого самолета, и это, может быть, конечно, фейки, но... Конечно, президент вряд ли будет там покидать страну, и у него нет в этом необходимости сейчас, потому что у него все контролируется. Может быть, тот на отдых у него поехал. Такой тоже возможно, а что не могут же отдохнуть, устали, переработались. Вот. Но с Анкарой, конечно, у Беларуси хорошие отношения, и с арабскими странами очень хорошие отношения. Не случайно, ведь Александр Григорьевич назначил премьер-министром человека, который работал в арабских странах послом, потому что он рассчитывает на финансирование из арабских стран. И арабы, Катар, Саудовская Аравия играют большую роль в нормализации и налаживании отношений в финансовой части.
Особенно. Если он наладит, значит, он отказывается от Москвы?
Как вы считаете? Нет, это как параллельный процесс, так же, как и с Китаем. Ну, у него хорошие отношения, в Беларуси хорошие отношения с Китаем, арабские страны и вот Российская Федерация. А Запад как-то не идет.
Не идет. А 0-40-й, логика страны, оппозиция, давайте уберем Лукашенко там как получится. Это при том, что нет ресурсов у страны для процветания. Так если не Лукашенко, а кто-то другой, может быть, и они будут договариваться тогда тоже. Ну, как бы, а в чем здесь проблема принципиально? Допустим, даже если бы не было Лукашенко, была бы условная какая-нибудь там, я не знаю, Тихановская. Разве с ней бы не стали говорить, мне кажется, стали бы.
Стали бы
и
говорить.
И она бы стала говорить.
И условно, если бы стала главой государства там, Тихановская, условно, да, предположим, Россия бы ее признала, если бы она там по каким-то признакам победила в Беларуси, проблемы нет, тут же Путин бы поздравил, я в этом даже не сомневаюсь. Это внутреннее дело Беларуси, и я уверен, что Тихановская первый визит в Россию бы совершила, потому что она знает экономическую ситуацию, но любой политик должен понимать масштабы экономического влияния и воздействия Российской Федерации. И как бы никто не будет рубить сук, на котором сидишь, когда ты глава государства, должен думать прежде всего о базовых экономических и других параметрах, вещах, с кем ты будешь работать, взаимодействовать. И я предполагаю, что любой политик, пусть даже самого националистического толка, который бы пришел к власти, он нашел бы диалог общий с Москвой. Шушкевич был, когда руководителем, он и то пользовался большой благосклонностью Бориса Николаевича Ельцина в ту эпоху. Мы понимаем, какие это были тяжелые годы для России.
А насколько сильны националистические настроения в Беларуси?
Ну, они более, они скорее на поверхности лежат. Я думаю, там, может быть, 5-10%, ну, как традиционно, но они просто всегда самые шумные националисты. Вот это надо понимать.
Ну, и Михаил замечает, что Тихановская не политика, да, Тихановская не политика. Именно поэтому говорят, что у Лукашенко проблемы возникли, потому что выхолощенное абсолютно политическое поле. И когда приходит домохозяйка, условно, собирает 200 тысяч человек на стадионе, это как бы, ну, о чем-то
говорит. Это как клоун победил на Украине в Киеве. Ну, имею в виду Зеленский.
Ну,
комик.
По-разному бывает. Почему наблюдатели миссии СНГ признали выборы организованными, корректными?
Традиционно это делается. Миссии наблюдателей СНГ давно договорились между собой главы СНГ, что они признают выборы друг друга на территории, не ставят палки в колесах. Это нормально. В отличие от ОБС, досье, которое всегда выражает претензии к этим выборам.
Вот оно что. Спасибо большое, Дмитрий Полкунец был здесь, политолог, эксперт по Беларуси. Дмитрий, приходите к нам еще.
Спасибо.
Есть что обсудить.
Давайте.
А сейчас новости, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.